жилище Диониса. Это место было обнаружено случайно в процессе проведения строительных работ. Обнаружение разбитых частей мозаики вызвало необходимость систематических раскопок, в результате которых было найдено богатое жилое помещение римского периода. Из-за роскошного убранства этого дома изначально предполагали, что он является дворцом римского проконсула. Однако позже, когда в том же районе был обнаружен настоящий дворец, а также множество других мозаик, стало очевидным, что такого рода украшения были обычным для богатых домов декором. Мозаики принадлежат последним по времени домам, выстроенным здесь на месте руин древнейших жилищ. В этом здании общей площадью 2000 квадратных метров мозаикой были покрыты 556 квадратных метров. Буквина «Дионис» довольно часто встречается на мозаичных изображениях, поэтому само жилище было названо «Жилище Диониса». Дом был построен в конце II века нашей эры и был разрушен во время землетрясения IV века. Впечатляющие размеры этой виллы, имеющей более 40 комнат и располагающей 15 мозаичными полами, свидетельствуют о высоком уровне жизни ее владельцев. Центром жилища является Артиум – центральный его двор, вокруг которого располагались основные комнаты. Портик с колоннами окружал атриум с четырех сторон. Крыши имели наклон внутрь, для того, чтобы дождевая вода стекала и собиралась в бассейне, расположенном под Артиумом. Жилище также имело канализационную систему, которая объединялась с центральным трубопроводом, проходящим под землей. Дом располагал открытыми для посетителей комнатами, которые были декорированы великолепными мозаиками и настенными фресками. В спальнях настил был проще, был украшен галькой, в то время как в кухнях, мастерских, ванных комнатах и туалетах полы были из утрамбованной земли. Кроме центрального атриума, в доме имелось еще два открытых дворика и покрытый розовой штукатуркой бассейн для рыб – аквариум, который вы можете увидеть снаружи крытого помещения. Сюжеты мозаичных изображений, покрывающих полы комнат для приема гостей, имеют отношение к греческой мифологии. Все мозаики, кроме одной, изображающей мифологическое чудовище Сциллу, находятся на том же месте, где они и были обнаружены. Самые древние мозаики были геометрическими. Сделаны они были из цветной гальки белого, черного и коричневого цветов. Следующей стадией стало создание мозаики с помощью несимметрично обрезанных камней. Эта техника была усовершенствована благодаря использованию модулей квадратной формы. Мозаика могла быть цветной или черно-белой. Она изготавливалась в мастерских, наибольшая ее часть делалась подмастерьями, в то время как мастер складывал основное изображение, которое составляло наиболее трудную часть работы. После выравнивания поверхности, где предполагалось поместить мозаику, мастера выкладывали смесь из небольших камней и известкового раствора. Поверх этого слоя выкладывался еще один слой из разбитых камней и сосудов, смешанных с известью, а затем тонкий слой извести. Пока известь была еще сырой, выкладывалась мозаика. Для того, чтобы мозаика была стойкой, ее поверхность натирали мраморной пылью, песком и известью. Все модули были изготовлены из местных камней, ввозимого на Кипр мрамора, а также из стекла для передачи более редких цветов, таких как ярко-оранжевый, синий, оттенки зеленого и желтого и другие. Размер модулей был примерно 1 кубический сантиметр, однако модули, предназначенные для изображения человеческих фигур, были меньше. Мозаичные изображения не создавались самим мастером. Существовали готовые рисунки, из которых хозяин дома мог выбрать понравившиеся ему сюжеты. На этом месте также были обнаружены многочисленные бытовые предметы, которые сейчас находятся в археологическом музее Пафоса. При входе в жилище с левой стороны вы увидите мозаику, которая отличается от остальных. Эта мозаика находилась в жилище эллинистического периода, построенном в конце IV века. Соответственно, она предшествует мозаикам римского периода и была найдена случайно в 1977 году во время сооружения навеса. Мозаика была обнаружена в труднодоступном для посетителей месте, по этой причине ее перенесли туда, где она находится сейчас. На этой мозаике представлено мифологическое чудовище – Скилла, известное по гомеровской Одиссее. Это чудовище соединяло в себе женщину, пса и рыбу. Однако Скилла не всегда была чудовищем. Когда-то она была прекрасной девушкой, в которую был влюблен красавец Главк. Но Скилла не отвечала на его чувства взаимностью, поэтому Главк попросила помощи волшебницу Кирку, которая сама была в него влюблена. Ослепленная ревностью, вместо того, чтобы ему помочь, Кирка бросила в залив, где купалась юная красавица, волшебные травы. Когда Скилла вошла в воду, она превратилась в чудовище. В этих водах, потопляющие корабли, чудовище осталось навсегда. Рядом находится изображение меньших размеров. Оно представляет двух дельфинов, обрамленных геометрическим рисунком. Эта мозаика набрана из белой, черной и коричневой гальки. Такая техника отличается от техники набора остальной мозаики этого жилища. Мозаика, о которой идет речь, является одной из древнейших мозаик, найденных на Кипре. Она была создана в конце 4-го, начале 3-го века до нашей эры. Прямо напротив мы видим первую мозаику римского жилища. На ней изображен Нарцисс, сын речного бога Кефиса, и нимфы Лириопы, который был настолько красив, что многие юноши и девушки были в него влюблены. Однако Нарцисс так гордился своей красотой, что не хотел никому отвечать взаимностью. Однажды, во время охоты, его увидела нимфа Эхо и влюбилась в него без памяти. Но и она не увидела ответного чувства. Отчаявшись из-за отказа юноши, нимфа спряталась в горах и начала чахнуть. Она ослабела настолько, что остался только ее голос. Поэтому Эхо все слышат, но никто не видит. Разгневанные боги наложили на причинившего столько зла Нарцисса проклятие быть наказанным тем же способом. Однажды Нарцисс сидел на берегу озера, когда он видел собственное отражение в воде. Он влюбился в самого себя. От отчаяния и безнадежности любви к себе Нарцисс умер. Однако боги пожалели его и превратили в цветок, растущий возле воды, в Нарцисс. На этом изображении Нарцисс любуется собственным отражением в озере. Часть этой мозаики была испорчена во время строительных работ, поэтому значительная часть геометрического украшения была заново выложена в наше время. Рядом с Нарциссом находится мозаика, на которой изображены 4 времени года. Эта мозаика, как и предыдущая, была испорчена и затем отреставрирована. Она состоит из 5 картин, 4 в каждом углу и 1 в центре. В них мы узнаем олицетворение 4 времен года. В верхнем левом углу – лето в венке из колосьев и с серпом в руке. В верхнем правом углу – весна в венке из цветов из пастушечки посоха. В нижнем правом углу – осень в венке из листьев, держит в руке секатор. И, наконец, внизу слева – зима, представленная в образе старца с седыми волосами и бородой. Изображение в центре, вероятно, олицетворяет время. Все картины обрамлены лентой из кубиков в перспективе. А на внешнем обрамлении находятся 2 таблички с надписями «Здравствуй» на одной и на другой «И ты». Такого рода надписи обычно помещались на входе в жилище. Это позволяет нам заключить, что именно здесь находился вход. Отправляясь далее, мы поднимаемся на деревянный мостик слева. Перед нами будет расположена самая большая комната дома размером в 11,5 на 8,5 метров. Эта комната называлась «Таблиниум». В ней принимали гостей, а также она служила столовой. Пол ее украшен мозаикой, в центре которого представлены сцены сбора винограда. С 3 сторон широкая лента с геометрическим рисунком изображает некоторые небольшие щиты, называемые пельтами. Снаружи геометрический рисунок основан на меандрах. На западной стороне ленты, к сожалению, были испорчены. Когда комната использовалась как столовая, гости принимали пищу на ложах, которые расставляли буквой «П» следуя за лентой с пельтами. Таким образом, все гости были обращены к центру, где, вероятно, проходили развлекательные представления, возможно, танцы. За ложами оставался свободный проход для слуг, прислуживающих гостям. При входе в этот зал изображено триумфальное шествие Диониса во время возвращения из похода в Индию. В центре этого изображения бог восседает на колеснице, запряженной пантерами. Слева и справа находится его свита, состоящая из сатиров и минат, бога Пана, получеловека с козлиными ногами и с рогами на голове, и 2 индусов-рабов, отличающихся от остальных темным цветом кожи. Справа и с левой стороны от триумфа Диониса находятся 2 изображения, которые на первый взгляд не имеют отношения к картине. Это Диоскуры, братья-близнецы Кастор и Полидев, рожденные из яйца после соединения их матери Леды с Зевсом, превратившимся в лебедя. Из 2 яйца была рождена прекрасная Елена, ставшая причиной Троянской войны. Существовало поверье, что Диоскуры обладали способностью предотвращать беды и приносить удачу, поэтому их изображение было помещено здесь. Центральная композиция включает в себя сцены сбора винограда, на которой изображены тяжелые виноградные лозы, люди, собирающие виноград, а также другие сцены из сельской жизни, птицы, животные и большой павлин в центре с маленьким амуром, держащим павлина за хвост. Возвращаясь назад, мы спускаемся с мостика и направляемся к атриуму, с левой стороны которого мы увидим серию из 4 картин. Первая из них представляет историю Пирама и Фисбы, 2 молодых людей, которые жили в Вавилоне и были соседями. Так как их семьи враждовали, молодые люди держали в секреты, объединяющие их чувства. Однажды они договорились встретиться вечером под тутовым деревом рядом с родником. Фисба пришла первой, и ее лицо было закрыто вуалью. то время, когда Физба ждала возлюбленного, появилась львица, пасть которой была испачкана кровью растерзанного ею животного. Испуганная девушка спряталась в пещере недалеко от дерева, но в спешке обронила свою вуаль. Львица схватила вуаль и разорвала ее, испачкав кровью. Пришедший следом Пирам увидел дикое животное с окровавленной вуалью и, думая, что Физба погибла, заколол себя ножом. Когда Физба вернулась, она увидела мертвого Пирама и, отчаяния, заколола себя тем же ножом, следуя за возлюбленным. Этот миф был передан Овидием в «Метаморфозах», и он вдохновил Шекспира при создании «Сна в летнюю ночь» и «Ромео и Джульетта». На этой мозаике изображена стоящая Физба, в то время как Пирам лежит. В центре находится львица, держащая в пасти вуаль Физбы. Над фигурами молодых людей переданы по-гречески их имена. На второй картине, являющейся самой большой из четырех, передана история Икария, одного афинянина, который дал приют Дионису, когда тот посещал Афины. Бог, чтобы вознаградить его за гостеприимство, показал Икарию, как возделывать виноград и готовить вино из его плодов, впервые обучая людей искусству виноделия. Однако Бог предупредил Икарию о необходимости быть осторожным с вином. Икарий забыл совет Диониса и, относя свой первый урожай, дал вина двум пастухам, которых встретил по дороге. Те, опьянев, заподозрили, что он их отравил, и убили Икария. Сцена, представленная здесь, изображает слева бога Диониса и нимфу Акме в венках из виноградных листьев и пьющими вино. В центре находится Икарий, за ним быки с телегой, нагруженные мехами с вином. Справа пастухи, опьяневшие от выпитого вина. Над ними находится надпись «Первые выпившие вино». Надписи существуют также над Икарием, богом Дионисом и Акме. На следующей картине представлены Посейдон и Амимона. Амимона была одной из 50 дочерей аргосского царя Даная. Когда все реки в Арголиде высохли, царь послал своих дочерей на поиски воды. Амимона по дороге встретила сатира, который попытался овладеть ею. Помог Амимоне Посейдон, бог морей. Очарованный ее красотой, бог открыл девушке источник в Лерне, положив этим конец засухе. На мозаике мы видим Посейдона с трезубцем в руке, идущим по направлению к Амимоне. В центре Амур держит в одной руке прямоугольный зонтик, а в другой – факел. Металлический сосуд в центре символизирует воду. На последней, четвертой мозаике представлен миф об Аполлоне и Дафне. Дафна была нимфой, дочерью речного бога Пинея, поклявшейся сохранить целомудрие. Бог Аполлон воспылал к ней страстью. И так как не смог заставить ее уступить его желанию, стал преследовать Дафну. Дафна в отчаянии взмолилась отцу о помощи. И мгновенно ноги ее, подобно корням, вросли в землю. Тело превратилось в ствол, а руки и волосы стали ветвями и листьями. Дафна превратилась в дерево, которое стало затем любимым деревом бога Аполлона. Здесь мы видим сцену превращения Дафны. Рядом лежит речной бог Пиней, а справа с луком в руке за происходящим наблюдает ошеломленный Аполлон. В конце коридора находится мозаика с изображением Федры и Ипполита. Федра была второй супругой афинского царя Тесея, а Ипполит был его сыном от первого брака, рожденный Антиопой. Федра влюбилась в Ипполита и однажды, когда Тесей отсутствовал, послала своему пасынку письмо, в котором она призналась ему в любви. Но Ипполит не ответил на ее чувства. С возвращением Тесея Федра, страшась возможных последствий содеянного, обвинила Ипполита в том, что сделала сама. Она рассказала мужу, что Ипполит послал ей письмо с признаниями в любви. Тесей в ярости попросил бога Посейдона наказать сына, и тот послал дикого быка, который испугал лошадей в колеснице Ипполита. Испуганные лошади сбросили наездника, и он погиб. После смерти Ипполита Федра, мучаясь угрызениями совести, покончила жизнь самоубийством. Здесь мы видим Федру, сидящую, в то время как Ипполит держит в руке посланное ему письмо и, кажется, чувствует себя неловко. Амур на стороне Федры держит в руке зажженный факел, символизирующий страсть, сжигающую ее сердце. Тот факт, что Амур находится именно на стороне Федры, говорит о неразделенном чувстве. Направляясь налево, затем направо, мы увидим большой зал, украшенный многоцветной геометрической мозаикой. Ее декор состоит из двух видов лент, образующих собой круги, включающие в себя и чередующиеся с изображением бытовых предметов и инструментов, таких как кратеры, кувшины, подносы и другие. Пространство между ними было украшено разнообразными геометрическими рисунками. Правее находится очень красивая мозаика, представляющая похищение Ганимеда. Обрамление мозаики состоит из восьмигранников и меандров. На мозаике изображен тот момент, когда Зевс, превратившийся в орла, хватает юношу Ганимеда и возносит его на небо. Ганимед пас стада втрое и считался красивейшим из смертных. Поэтому Зевс решил похитить и перенести его на Олимп, где он стал исполнять обязанности виночерпия. Эта мозаика является копией более древней мозаики, выложенной в другом месте. Поэтому мастер был вынужден подгонять ее к размерам данной комнаты и обрезать концы орлиных крыльев. Поворачивая направо, мы подходим к атриуму, который, как уже упоминалось, служил внутренним двором и обеспечивал светом внутреннюю часть дома. Крышу делали наклонной, какую мы ее видим и сегодня, с тем, чтобы дождевая вода стекала и собиралась в подземных резервуарах. Вокруг атриума пол украшен мозаикой, на которой изображены сцены охоты. Такого рода сцены были чрезвычайно популярны в Северном Египте, откуда они были перенесены и во всю Римскую империю. Этот факт объясняет и разнообразие изображенных экзотических животных, многие из которых не имеют отношения к кипрской фауне. Особое значение имеет изображение серны, самого большого местного животного, встречаемого на Кипре. Западнее атриума расположена самая неприхотливая из мозаик жилища. Она черно-белая и состоит из простых геометрических узоров. Модули, из которых была сложена мозаика, также в два раза больше по сравнению с остальными мозаиками. Однако именно здесь были спрятаны сокровища, обнаруженные в процессе изготовления навеса. В одной из амфор было найдено примерно 2500 монет, имеющих хождение при правлении Птолемеев. Монеты датируются с 2004 до 88 года до нашей эры. Эти сокровища являются самыми значительными из тех, что были обнаружены на Кипре. Монеты были отчеканены в Пафосе, который, будучи столицей, имел собственный монетный двор. Рядом с черно-белой мозаикой находится комната с утрамбованным земляным полом, а за ней следует комната с геометрическим декором. Геометрический рисунок каждый раз отличается один от другого во всех четырех рядах и всех четырех картинах каждого ряда. Обилие цветов и сложные геометрические рисунки производит огромное впечатление. Такого рода картины редко встречаются в Восточном Средиземноморье, в отличие от Франции, где их можно увидеть довольно часто. Рядом расположена комната, где находится картина со сложным геометрическим узором и павлином с великолепным хвостом в центре. Как мы уже сказали, яркие цвета в мозаиках, в нашем случае это синий цвет, передавались не камнями, а стеклом. Стекло, вероятнее всего, делали в Пафосе, где были обнаружены мастерские по его изготовлению.